Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу, как обычно, опрос, но в моем телеграм-канале. А потому что у нас теперь это не работает на радио. Значит, очень простой вопрос. Повторяет вопрос недельной давности. Будет ли до осени глобальный финансовый кризис? И варианты. Да, конечно, нет, ни за что, не могу сказать. А мне это представляется принципиально интересным. Вот почему. Потому что неделю назад, в общем, реакция была достаточно спорной. Там, по-моему, 45 у нас было, да, или я сейчас уже не помню точно. Вот, но я сейчас не буду говорить то, что получилось к концу, поскольку набежали боты. Но, как бы, посмотрим, насколько изменилось, поскольку мы видим, что за неделю произошло много разного веселого и интересного. И кое о чем именно об экономических аспектах этой темы нужно сказать. Значит, смотрите, что мы видим. Тема первая. А евроатлантические элиты явно раскочегарились. Раскочегарились сильно. Значит, в выходные произошла первая проба пера массовых выступлений. А я думаю, что они готовятся. К чему готовятся, я сейчас скажу. Второе. Появился Обама, которого довольно долго не было, и я подозреваю, что его будут выводить на лидера вот этой вот оппозиционной линии, потому что это единственный человек в политическом поле, у которого, либеральном, у которого есть хотя бы какой-то минимальный авторитет. Это два. И, наконец, третье – это обвал рынков. Я не верю, что такой тотальный обвал, который происходит и который, я думаю, продолжит, связан с тарифами. Я склонен считать, что тут еще во многом поработали либеральные силы, которые контролируют Федеральный резерв и финансовые рынки. И цель у них двоякая. Цель первая – списать под этот обвал некоторые структуры, которые давно надо было списать, но этого нельзя было делать, потому что это было бы слишком демонстративно, ну и они как бы были бы слишком видны. А, кстати, обращаю ваше внимание, Vanguard обратился к своим акционерам с просьбой не вынимать деньги. Vanguard это, как и BlackRock, это крупнейший закрытый, в смысле неизвестного состава акционеров, фонд, управляющий активами в Соединенных Штатах Америки. Там, по-моему, ну, как бы триллионные масштабы. А тут я не исключаю, что тут тоже будет проделана кое-какая комбинация. Ну, представьте себе, что правильных пацанов перевели в BlackRock, а неправильных в Vanguard. И теперь Vanguard так втихаря раз и положит. Да, мы такие случаи видели. Да. Аналогичный случай был в городе Бердичеве в 2008 году. Lehman Brothers, никто не помнит. А вот это вот картинка. Вот у нас замечательно, да? Опрос, я первые 5 минут буду комментировать, потом набегут боты. Значит, когда опрос начался, было 63% за кризис, сейчас уже 58%. Ни за что говорят 6%, и 36% говорят, что 36% говорят, что они не знают. Так вот, продолжаем дальше. Количество голосовавших, конечно, существенно больше, чем было, когда опрос был только на радио. Значит, в чем состоит фокус? Значит, ну, во-первых, у либералов, у евроатлантических элит появился замечательный повод списать некоторые объекты, еще раз повторю, которые создавали проблемы. Посмотрим, да, как это они будут оформлять. Второе. Они поняли, что у них осталось очень мало времени. Дело в том, что у них была иллюзия, что они дотянут до ноября 26 года, и там на промежуточных выборах Трамп потеряет либо в пессимистическом варианте Палата представителей, либо в оптимистическом для либералов и Палата представителей, и Сенат. И вот тогда, тогда бы его бы, конечно, бы истребили бы очень основательно. Но своей тарифной политикой Трамп нанес сильнейший удар. Вот просто вот блестяще совершенно. Можно только восхищаться. Ну, как бы имеется ряд вопросов, в частности, насколько этот план был изначально, ну, то есть стратегии Трампа его видели, ну, грубо говоря, перед выборами, или они это придумали прямо на месте. Это интересный вопрос, на который очевидного ответа пока нет. Так вот, вот мне задают вопрос, да, Трампушка любит Россию? Знаете, я не очень понимаю, что значит любит, не любит. Это какой-то бред такой тяжелый, да. Единственное, что я могу сказать, что когда руководитель ФБР приходит в раздевалку к Овечкину поздравить его с тем, что он, значит, побил казавшимся, ну, как бы, недосягаемым рекорд Уэйна Грецки по забитым шайбам, я могу вас уверить, это не искреннее восхищение, это пиар. Ну, то есть восхищение, конечно, тоже присутствует, но тем не менее, да, это некий намек, да. Так вот, возвращаемся. Тарифная революция Трампа для евроатлантических элит закрыла возможности протяженных игр. Они должны срочно до начала третьего квартала, до тех пор, пока не вылезут цифры по итогам второго квартала, что-то сделать. Вопрос, что можно сделать? Как можно свалить Трампа? А свалить его нужно какими-то действиями, которые, ну, как бы для всех будут демонстрацией, что Трамп сломался. Значит, что нужно сделать? Либо чтобы он умер. Этот вариант не то чтобы мы отметаем, но он как бы маловероятен, потому что американских президентов убивали только тогда, когда было некоторое единство вашингтонского истеблишмента. Когда там единства нет, когда 50 на 50, убить президента практически невозможно. Ну, то есть это может быть случайно, но это не может быть организовано. А дальше, соответственно, мы видим, что вариант 2, это, да, но есть еще один вариант, что там Трамп инфаркт хватит, на, или его, как бы, у него как бы будет какой-то нервный срыв на фоне вот какого-то общего такого безобразия. Вариант 2, он отменит свои решения принципиально важные, то есть уволит там какую-то часть своей команды, вновь назначенную, и, соответственно, отменит вот эти вот таможенные тарифы. Дальше. Для того, чтобы это сделать, надо продемонстрировать то, что называется антитрамповское единство нации. Что мы видим? Мы видим появление Обамы, который призывает выйти студентов на демонстрации. Мы видим колоссальное количество населенных пунктов, в которых люди в выходные выходят на улицу. Отметим на еще одно обстоятельство, очень важное. Дело в том, что это же не просто так вывести людей на улицы. Да? Нужно понимать, что им говорить, кто им говорит, а как их как бы туда вести, как их кормить, а в конце концов договориться с полицией, чтобы она, по крайней мере, не вмешивалась. Ну, понятно, что полиция в целом скорее за Трампа, поэтому она должна получить прямой приказ не вмешиваться от политического руководства этих самых городов, от шерифов, от мэров, от, значит, губернаторов. Это все работа. Теперь вопрос, а как бы, а какие у них точки, ну вот, к чему концентрировать? Я думаю, что такой точкой является празднование Пасхи 20 апреля по очень простой причине. Дело в том, что сейчас можно попытаться очень сильно разозлить людей так, чтобы на улице вышло сильно больше, чем тех, кто прямо поддерживает как бы Байдена и Камалу Харрис, одним единственным способом — резко поднять цены. И вот здесь существует масса механизмов. Можно договориться с руководителями крупнейших ритейлеров, типа Walmart, чтобы они резко увеличили надбавки. Ну, в связи с рисками, нехваткой товаров и т.д. и т.п. Можно договориться с профсоюзами транспортников, чтобы они из-за этих же самых рисков резко увеличивали стоимость перевозок. Можно договориться со страховыми компаниями, чтобы они резко увеличили ставки. Страховые в связи, опять-таки, с кризисом. Ну и, наконец, самое главное. Напомним механизм кризиса 1930-32 годов. Тогда структурный кризис Соединенных Штатов Америки, то есть несоответствие доходов и расходов населения, составлял где-то 15% от ВВП. Сегодня он 25% от ВВП, и, соответственно, если кризис начнется, он будет покруче, чем тот. Ну, собственно, он уже начался, но пока его скорость очень сильно сдерживает. Так вот, обращаю ваше внимание, кризис весны 30-го начался не после обвала фондового рынка в октябре 29-го года, а только через полгода. Ну, через 5 месяцев. Почему? А очень просто. Потому что когда фондовый рынок, кстати, за эти 5 месяцев успел отыграть треть падения. А дело в том, что упала стоимость залоговых активов. И по истечении двух кварталов, то есть, собственно, к концу первого квартала, банки перестали подтверждать кредитные линии. Вот сегодня за счет падения финансовых рынков, которые, я не исключаю, носят частично рукотворный характер, банки могут резко поднять, ужесточить условия выдачи кредитов. Я даже не ставку имею в виду. Я имею в виду дополнительные условия, типа потребовать дополнительных залогов, дополнительных гарантий и т.д. и т.п. И это все сделать под Пасху, потому что это день, когда американцы любят ходить по магазинам. Вот какой у них план. И он, в общем, вполне реализуемый. Ну, все зависит от как бы степени координации, масштаба. Отметим, что без работы спецслужб координировать это все сложно. И что же мы видим? Мы видим, что на прошлой неделе состоялось заседание специальной группы антимонопольной при Министерстве юстиции, которая обсуждала вопрос, а как так получилось, что практически одновременно во всех соцсетях ввели примерно одинаковую пролиберальную цензуру несколько лет тому назад. И они выяснили, что уши торчат из Министерства обороны, а если быть более точным, то из одного из подразделений Министерства обороны, которое называется АНБ, Агентство национальной безопасности, которое отвечает в Соединенных Штатах Америки за прослушку всего и вся. Электронная разведка. И что же вы думаете? Буквально на следующий день после этого заседания Трамп сносит руководство АНБ. Вот так вот. То есть, иными словами, картинка выглядит все более и более убедительной, и самое главное, как бы все вылезло на поверхность. Отметим, что голосование стабилизировалось, а 58%, как и раньше, считает, что будет глубокий финансовый кризис, 36% говорят, что они не могут ничего сказать, и только 6% убеждены, что кризиса не будет. Вот тут говорит: Михаил, доброе утро, надо ли забирать деньги из банков? Я не буду отвечать сейчас на этот вопрос. Если вы думаете, что я вот прямо сходу могу дать ответ, я пока не могу. Это надо обдумать. Это нетривиальная вещь. А, ну, как бы с некоторыми, к теми, кто придет на бранч мой 20 апреля, мы это обсудим непосредственно, но бранч — это очень узкое мероприятие. Может быть, я что-нибудь устрою для того, чтобы эту тему обсудить. Вот, пока спешить не надо, потому что любая паника — это всегда на пользу тем, кто раскручивает вот как бы неприятность. Это все в любом случае, еще раз, Пасха 20 апреля. Две недели есть, поэтому давайте мы к этой проблеме, может быть, вернемся через неделю. Вот такая вот картинка. Поэтому мне кажется, что мы, ну, как бы, веселая жизнь у нас началась. Можно только порадоваться этому обстоятельству. Значит, я не ожидал, что все пойдет так быстро, я скажу сразу. То есть мне казалось, что это будет немножко более медленно. То есть я считал, что Трамп попытается взять под контроль ФРС через разного рода дополнительные механизмы. Вот, там через суд, обвинив ряд руководителей ФРС в, как называется, в антигосударственной политике, через Конгресс, потому что Конгресс, как представитель народа, ему невозможно запретить что-то аудировать, в отличие от президента, которому законом можно запретить аудировать ФРС, ну, и так далее, и тому подобное. Кроме того, я думаю, что еще не до конца разобрались со своей стратегией вот эти вот евроатлантические элиты. То есть, где они остановят этот спад на фондовом рынке? Как они будут разыгрывать ситуацию? Будут ли они разыгрывать ситуацию подъема цен сильного в Соединенных Штатах Америки через банки, потому что это удар и по банкам. Ну, тут еще есть целая куча вариантов, потому что я уже говорил о том, что имеется возможность решать свои дела, так сказать, шахер-махеры, да, это обрушить, это, наоборот, приподнять. Я думаю, что этим они будут заниматься тоже, и, может быть, даже в первую очередь. Пока я могу сказать одно, что мне приятно, что, в общем, я был один из первых людей, экспертов, которые сказали о том, что тарифы — это не экономика, это политика. И я думаю, что ровно потому, что это политика, говорить об экономических последствиях до того, как определятся точные политические планы, рано. Вот я поэтому и не хочу спешить. Если кому интересно за этим следить в режиме реального времени, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал, потому что там в чате мы это все вот уже несколько дней обсуждаем. В том числе, как бы, мои комментарии, еще что-то. Я, кстати, именно в чате, именно на закрытом канале первый раз написал о том, какой реальный смысл в этой самой тарифной политике. Не то во вторник, не то в среду, сейчас уже не помню. Посмотреть можно. Но это принципиальный момент. Я, кстати, добавлю, я не являюсь экспертом по политике. Поэтому в субботу на «Экономике по-русски» я беседовал с Дмитрием Евстафьевым. Но если быть более точным, честно, да, это экономика по-русски, была не в прямом эфире, она была записана в пятницу утром. Но там мы как раз политические аспекты обсуждали. Отметим, что Дмитрий Евстафьев разбирается в этих политических аспектах много лучше меня, поэтому он со мной кое в чем не согласен. Вот. Ну, что делает нашу беседу особенно интересным. К слову, я восстановил свой Рутуб-канал, и вот эта вот беседа, она ее... Лучше всего смотреть на Рутуб-канале, потому что Ютуб у нас далеко не все могут смотреть, в VPN не у всех есть, а Рутуб, в общем, худо-бедно работает. Вот мне пишут, да вы и по экономике не являетесь экспертом. А вы знаете, по этому вопросу есть разные мнения, да, я вот претендую на то, что по экономике я экспертом являюсь, а вот по политике не являюсь, поэтому как бы, тут я, как это называется, самое главное это адекватно отдавать себе отчет, потому что у нас колоссально, вот все вот эти вот, как бы, да, политологи, блогеры и прочие, они, их главное свойство, они универсальны. То есть они готовы комментировать все. Да, тут у меня была смешная история, значит. У меня регулярно в чате закрытого канала вылезают астрологи. А я ничего не хочу сказать. Есть люди, которые знают, что будет, и могут это свое знание через некоторые... как бы астрологические техники высказывать. Но подавляющее большинство — это не то чтобы жулики, да, это такие вот, ну, просто люди, которые хотят подзаработать денег, да, как бы, и они тоже на любую тему, да, как говорил мой папа, каждой бочке затычка. И вот это вот я по этому поводу разделил блогеров на астроблогеров, геоблогеров и других блогеров. Вот, и вот они как бы занимаются такого рода рассуждениями обо всем. Вот я считаю, что это очень смешно. А вот мне еще пишут, да, вы инфо-цыган, прикидывающийся экспертом на зарплате у Роснефти, как те девочки. Я не очень понял, какие девочки, и не очень понял, почему Роснефть. Непонятно. Но, понимаете, это вот как бы в неком смысле признание, да, потому что люди, которые это пишут, они-то точно находятся на жаловании, потому что нормальный человек такое писать не будет. И если люди, находящиеся на жаловании, начинают лично против тебя чего-то писать, значит, ты, ну, по крайней мере, ну, хотя бы в чем-то преуспел. Вот, я как бы к этому отношусь с такой легкой иронией. А возвращаясь к нашей базовой теме, уже не меняется. Значит, у нас уже какое-то колоссальное количество голосов проголосовало. 7500 человек. И цифры уже не меняются. 58% считают, что до осени кризис точно будет. Значит, я еще раз говорю, что я считаю, что евроатлантические элиты попытаются устроить кризис. У них есть два момента. Первый — это Пасха, а второй — это, значит, начало июня, когда праздник в Соединенных Штатах Америки, потому что тянуть дальше им нельзя. И вот, соответственно, будем смотреть, как это все будет происходить, но я к этому отношусь, еще раз повторяю, чрезвычайно серьезно, хотя гарантировать, что будет такая вот жуткая ситуация, я пока не могу. То есть я считаю, что вероятность очень велика, но она, безусловно, не 100%. Перерыв на новость.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Какие вопросы?
Ну, вопросы вот какие. Но они неизбежно связаны с Соединенными Штатами.
Спасибо Дональду Фредовичу за наше нескучное времяпрепровождение.
Настоящее, да. Так вот, вопрос вот какой. Значит, последние события свидетельствуют о том, что Трамп, являясь бизнесменом, пытается применить и бизнес-проекты, и бизнес-подходы к решению политических и экономических вопросов, но по большей мере ему это не удается в условиях цейтнота. Осталось меньше 2 лет до выбора в Конгресс. Значит, наши ожидания на то, что будет заключен длительный мир, тоже, скорее всего, не оправдаются, поскольку не будет гарантий от государства, которое даже со своими вассалами не может управиться. Поэтому вопрос в связи с этим. Ялта 2025 года переносится на отдаленное будущее, или же будут какие-то другие форматы переговоров, которые приведут все-таки к положительному
эффекту? Вы понимаете, в чем дело? Ялта — это же формат. Когда я там, сколько там лет, 5 или 6 тому назад первый раз написал о Ялте, то я имел в виду, что картина будет следующая. Либеральная, значит, силы будут не то чтобы уничтожены, но сильно ослаблены объективными обстоятельствами, и лидеры мировые соберутся и разработают новый альтернативный порядок. Либералы отказались идти на договоренность, это они отказались, и по этой причине как бы нам придется ждать некоторое время, пока они будут разгромлены. Это их решение. То есть, иными словами, вместо того, чтобы они были одними из участников вот этого самого, этой самой Ялты, как бы они будут побежденными на этом празднике жизни. И только. А так, в общем и целом, Ялта, безусловно, будет. Когда? Ну, вот мы видели, да, что планировалось, что решительный бой будет в ноябре 26-го года. Трамп очень активно ускорил процессы. То есть, иными словами, я не исключаю, что все это будет сильно быстрее. А дальше будем смотреть. И как бы надо набраться попкорну. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Сергей, Москва. Николай Ильич, вам не кажется, что вообще ломается эта система, ломается, и либералы, они тоже понимают, что эту систему, ее уже не спасти. И, то есть, и видимость вот этого противостояния, она фактически, это будет картинка для тех, кого не спасти, чтобы как отговорка. А на самом деле это уже договоренность есть, и это такой план уже согласованный для как раз вот для того, чтобы выйти из этой системы.
Вы знаете, а как это, а Баба-Яга против? То есть либералы не хотят, вот они не хотят соглашаться. И они поэтому решают устроить вот этот вот бенц. Понимаете, в чем дело? Тут есть одна тонкость. Дело в том, что для того, чтобы некая сила, да, ну, как мы понимаем, что либералы — это западный глобальный проект. Это команда, которая построена на контроле над эмиссией. И частным контролем, да, то есть элита западного глобального проекта контролирует эмиссию. Поэтому ей нужен эмиссионный центр, достаточно мощный. Они контролируют с 1913 года, ну, с 14-го, потому что закон о ФРС принят в 1913 году, но вступил он в силу в начале 14-го года. Они, соответственно, контролируют ФРС, и они попытались сделать альтернативный центр в виде ЕЦБ, и не вышло. ЕЦБ без кредитов ФРС существовать не может. И по этой причине, когда пришел к власти Трамп и начал очень активно брать под контроль как бы институты, то они осознали, что на базе только Западной Европы они не сохранятся. Но там есть еще альтернативные силы в виде Лондона частично, но это в данном случае уже не так важно. Важно то, что они должны переломить Трампа. То есть это означает, что они понимают, что никакие договоренности не пойдут по банальной причине, потому что какие бы ни были договоренности, я напоминаю, на Бреттон-Вудской конференции, кроме доллара, к золоту был привязан и фунт стерлингов, но англичане сами довольно быстро от этого отказались, поскольку поняли, что экономически не тянут. Так и тут. Поэтому им нужно любой ценой оставить у себя Соединенные Штаты Америки. Вот посмотрим, что они будут делать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Направление перегружено.
Алло.
Направление перегружено. Направление перегружено.
Ну, видите, какая-то странная вещь происходит. Значит, я позволю себе ответить на несколько вопросов, которые поступили по там смс-кам, телеграммам. Значит, вопрос такой. Михаил, как вы относитесь к инфо-цыганам от экономики? Вы знаете, они же существуют давным-давно. Любая управляющая компания — это инфо-цыгане, которые, ну, как бы отбирают у людей деньги. Ну, то есть там есть откровенные мошенники, вроде тех, которые были в 90-е годы, и несколько менее откровенные. Но суть от этого совершенно не меняется. Ну что, жулики они и есть. Жулики никуда не денешься. Вот. Значит, мы продолжаем дискуссию. Ну, надо немножко разрядить обстановку. А если Роснефть заменить на Газпром, а девочек на эскортниц, то тогда схема срастется? Вот я обращаю ваше внимание, да? Это вот типичный совершенно случай, который подходит в описании теории власти. То есть человек, который сам себя рассматривает как шестерку, ну, то есть обслугу, он на всех пытается натянуть эту схему. Я вам очень рекомендую задуматься о своем будущем. Потому что скоро это все закончится. Кстати, вот все вот эти вот ребята, да, которые разбрелись, иноагенты по всему миру, они вот ровно вот такие же. Душераздирающее зрелище, жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. А сейчас они плачут, еще что-то. Они сами себе выбрали этот путь. И теперь они плачут, что он оказался неудачным. Ну, что мы можем сделать? Я, например, ничего не могу сделать, ребята. Сначала надо расплатиться. Это очень тяжело. Это как бы... мучиться надо. Если вам уже за 60, скорее всего, не успеете. Если 50, ну, придется лет 5 или 8 помучиться. Но все-таки я считаю, что не то, чтобы жизнь начинается в 60 лет, но еще лет 10-15 можно что-то осмысленное сделать в своей жизни. А по-другому никак. А по-другому никак. Потому что если вы сами себя записали в обслугу, то ничего хорошего у вас в жизни быть не может. Вы, соответственно, никто. Да, очень обидно, я понимаю. Ну, куда деваться? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Михаил Леонидович, добрый день.
Здравствуйте.
Константин, Подмосковье.
Слушаю вас.
Михаил Леонидович, вопрос такой. А почему вы на себя примерили или взяли роль Владимира Познера?
В каком смысле?
Объясню. Он также вот говорил про Америку, показывал сюжеты, про Турцию, про Францию, но про Россию как-то мягко уходил. И вы уже 4 недели говорите нам, ну, только про Америку. Я уже думаю, что я звоню не на «Говорит Москва», а на радиостанцию «Голос».
Вы знаете, я про Россию все уже много раз говорил. Принципиальных изменений я пока не вижу. Я считаю, что у нас в стране идет экономический спад, и он будет идти до тех пор, пока мы не откажемся от либеральной финансовой политики. Повторять это там 25-й раз я не собираюсь. Это как бы бессмысленно. Решение по этому поводу будет приниматься на политическом уровне. С точки зрения политического уровня я прекрасно понимаю, что, обратите внимание, что количество, как бы атака на нас, а в случае, если мы вдруг решимся на зачистку либерального лагеря, сегодня будет на порядок меньше, чем она могла бы быть там, даже полгода назад. Я уже не говорю про 5 лет назад. Поэтому в этом смысле я склонен считать, что, как бы это сказать, что наше руководство пока ситуацию контролирует. А что касается Соединенных Штатов Америки, ну так что, а что вы хотите? Мы живем, мир живет в долларовой системе, а тут, соответственно, долларовая система трещит по всем швам. Но как вы хотите? Я считаю, что эта вещь принципиальная. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович, здравствуйте, Александр Байконур беспокоит.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот рано или поздно Запад, ну, во главе с Америкой, придет к выводу, что нужно фиксировать убытки и сворачиваться, что касается и Украины, и в целом долларовой системы. Вот, и уходить, скорее всего, в аукус. А остальные, Россия и союзники, будут готовы к смене мировой модели экономики?
Ну, как бы, я считаю, что у нас есть люди, которые способны эту задачу решить. Есть ли они в других местах, скажем, в Китае или в Индии, или в тех же Соединенных Штатах Америки, это вопрос. То есть я их не вижу. Может быть, есть, но мне они незаметны. А что касается... у нас как бы другая проблема, грубо говоря, представьте себе, на нас сейчас, представьте, завтра, да, сегодня, Евросоюз говорит, все, мы перестаем поддерживать Украину, все, давайте России, да, вы нам восстанавливаем северные потоки, вы нам поставляете нефть и газ по низким ценам, как это было раньше, а мы за это отдаем вам Украину, все, вот она ваша, да, мы ее признаем частью России, что мы с этим будем делать? Ну, там живет 15 миллионов человек, которые нас люто ненавидят. Их надо переформатировать. Какую-то часть невозможно будет переформатировать. На этой территории будет тотальный террор. Границу нужно оставлять, чтобы эти люди не лезли. Там будет тотальный террор, там будет нищета, там будет ужас. У нас есть концепция, но еще при этом не забудьте, у нас колоссальное количество людей, которые хотят воровать на этой теме. Вы поговорите с людьми, которые как бы пытаются работать на новых территориях. Там большие проблемы в этом смысле. А будет еще больше по мере их расширения. То есть тут целая куча разных проблем, с которыми что-то нужно делать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Демен, Челябинск. Михаил Леонидович, я сначала хотел сказать, что последний комментарий к текущим событиям у вас был просто прекрасен. Было очень интересно слушать. И
спасибо.
Такой уровень анализа, его, в общем-то, не хватает, да? Ну, сейчас событий много, естественно, есть что комментировать. Мой вопрос... Коротенькая преамбула такая. Вам как-то задавали его уже о положении в нашей стране относительно семейных отношений. Есть такая статистика, не знаю, вы знакомы с ней или нет, что у нас как будто бы разводится больше, чем женится.
Ну, так не бывает, как вы понимаете. Это может быть только локально.
Очень много. Вот. Так у меня вот вопрос-то вот какой, касаемо экономики. Как вы считаете, положение в нашей стране относительно семейных отношений, оно какое? Положительное, удовлетворительное, отрицательное? И насколько существующая экономическая парадигма в нашей стране, да, она влияет на эти отношения?
Влияет. Ну, конечно же, ситуация нехорошая. Я не являюсь специалистом в этой теме. Я как бы могу только... Вот у меня есть как бы две мысли, которые я на эту тему двигал, но это не мои мысли, поскольку я в этом деле не специалист. Одна из них о том, что надо каждой молодой семье выделять трехкомнатную квартиру в ипотеку по низкой ставке, но при этом эта ипотека как бы с задержкой на 5-6 лет, и в случае, если за эти 5-6 лет в семье появляется 3 ребенка, то эта ипотека списывается полностью. Это один вариант. Вариант второй – это защита женщины. То есть женщина за второго и последующих детей должна, во-первых, у нее должен снижаться пенсионный возраст за каждого следующего ребенка, и, соответственно, ей должна добавляться минимальная пенсия. То есть, иными словами, женщина, которая родила четверых детей, она должна четко понимать, что она может выйти на пенсию там, в 48-50 лет, и как бы она будет получать ежемесячно четверную минимальную пенсию, на которую уже можно жить. Я могу вас уверить, это очень сильно снимет ту логику, которая сейчас имеется у женщин, которая говорит, ну да, вот я, соответственно, выйду замуж, я рожу одного, а то даже двух, и дальше этот муж куда-то убегает, и как мне жить? Вот как бы вот эта вот логика, она снимается. Она на самом деле очень сильно портит жизнь, потому что у женщины очень большое количество возникает женщин, у которых противоположная логика. Я сейчас рожу, и этот гад будет мне всю жизнь платить алименты. То есть это вот взаимная проблема очень сильная. Вот. Вот такая вот штука. Поэтому это единственное, что я могу сказать. Потому что, еще раз повторю, я в этом деле не специалист. Я же не блогер и не политолог. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Да. Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
У меня такой к вам вопрос. Вопрос номер два. Мы в прошлый раз с вами по теме Центробанка общались уже. В принципе, ваш ответ меня устроил. Но у меня вопрос в следующем. Вы мне подскажете, например, когда в нашей стране, именно, будут управлять финансами именно граждане России, а не какие-нибудь пришлые люди, которые нам букор ставят. Первый вопрос. И хотелось бы еще узнать у вас нынешнее состояние России. Будет ли какой-нибудь резкий подъем у нас в экономике в ближайшие...
Ну, я про это говорил, что, соответственно, как только мы откажемся от либеральной политики, да. А что касается управления, ну, вы поймите, у нас сейчас формально управляют граждане России, только они работают на тех. А почему они работают на тех? У них есть отмазка железобетонная, но мы же в долларовой системе, значит, мы должны с ними все согласовывать. Значит, надо как-то менять эту ситуацию. А как бы вести самостоятельную политику эти люди не могут. Ну, потому что человек, который, ну, как бы продался за деньги, ну, там, в относительно молодом возрасте, он уже не имеет права выступать. Ну вот, ну посмотрите, да, вот на всех вот этих вот, да, мы же уже это обсуждали. Они там плачутся, что их поимели и выкинули на помойку. Ребята, это вы себя поимели в тот момент, когда вы согласились на этот сценарий. Ну а после этого, естественно, когда вы были нужны, вас использовали. Когда стало понятно, что это больше не работает и это не нужно, вас выкинули отчет. Платить, что ли, за что? Вот. И тут абсолютно аналогичная ситуация. Разница только в том, что те люди, которые успели первыми, они сумели много украсть. И у них ощущение, что у них все хорошо. На самом деле, я могу вас уверить, у них будут большие проблемы, как только они попытаются это украденное каким-то образом реализовать. Вы что думаете, Ходорковский живет на курорте на Западе? Нет, он как бы встроен вот в эту всю систему. А посмотрите на Каспарова, который уже просто чуть ли не с рукой ходит. Женеман Шпаси Сизжур. Потому что он, как это называется, никому не нужен. Да, он многолетний чемпион мира по шахматам, еще чего-то. Ну все, то, что ты заработал на шахматах, то твое честно, а все остальное наше. Ты нам сейчас не нужен, мы тебе больше денег не дадим. Если ты по дурости свои деньги потратил на вот это все, поверив, что ты будешь гауляйтером в Москве, ну, извиняй, это твои проблемы. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. У меня вопрос по поводу смены вот этой либеральной модели.
Как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, да, Сергей и Москва.
Да, слушаю.
Я хотел узнать ваше мнение. Если сейчас политическая власть, ну, в лице Путина решит сменить либеральную модель, то какие негативные последствия нам могут организовать?
Спасибо. Да, знаете, у меня такое ощущение, что еще чуть-чуть, им будет уже не до нас. Вот. Я не исключаю, что этого момента и ждал Путин. Не исключал. Не исключаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Дмитрий из Питера. У меня вопрос. В комментариях к текущим событиям от 1 апреля вы говорили о механизме стерилизации избыточной денежной массы через ее всасывание в пузыри фондового рынка.
Да.
Скажите, пожалуйста, понадобится ли такой механизм российской экономике, когда наши денежные власти
перейдут... Нет, у нас пока такой... Проблемы нет. Это вы мне, судя по всему, прислали в Телеграме этот же вопрос. У нас такой проблемы пока нет, потому что у нас очень маленькая денежная масса. По этой причине мы пока можем эту проблему решить легко. То есть нам механизм стерилизации избыточной денежной массы не нужен, в отличие от Китая, Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Тамара, Москва. Скажите, у меня два вопроса. Первое, вы когда можно послушать повтор вашего эфира, вот этого с 10 до 11?
Ну, он будет просто, его запись будет выложена.
Хорошо. Второй вопрос. Вот я, ну, если наша экономика не будет либеральной, то какой она будет в общих чертах? Можете сказать?
Вы знаете, у меня имеется некоторое мнение такое, какое она должна быть. Я про это и писал, говорил. Это как бы надо, ну, просто заходить там и читать тексты мои. Но дело в том, что имеются и другие люди, у которых другое мнение. Поэтому... Давайте мы дождемся, когда более-менее внятно будет сформулирована новая модель, а самое главное, предъявлены люди. Первое, что они сделают, они объяснят, что мы будем строить. Вот. Вот такая вот история. Значит, у нас осталось уже не очень много времени, я поэтому больше принимать вопросы не буду, я просто не успею уже внятно ответить, я уже буду заканчивать. Значит, еще раз... Повторю, мы оказались в чрезвычайно сложной ситуации из-за того, что события резко ускорились. Значит, я хочу сказать, что чуть-чуть, видимо, все-таки боты набежали, чуть-чуть уменьшились цифры за кризис, я поэтому убираю это голосование, и, соответственно, уже повторять их не буду. Явно совершенно набежали боты. Значит, что касается действий, ну вот я думаю, что где-то через неделю, через полторы я либо вебинар проведу, либо еще как-то, но мы поговорим на тему о последствиях. Пока об этом говорить рано, потому что я уже говорил о том, что ключевые... События происходят в политическом поле, и мы должны посмотреть, как они будут развиваться. И тогда можно будет поговорить об экономических последствиях. Сегодня еще рано. Но посмотрим, насколько сегодня обрушат фондовые рынки. Посмотрим, насколько у них получится взять под контроль, как бы, банковскую систему. Пойдут ли какие-то банкротства, ну и так далее, и тому подобное. Но еще раз повторю, в режиме реального времени это мой закрытый телеграм-канал, где я это все обсуждаю, ну, буквально в режиме реального времени. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.